Будь все как обычно, отец де Сойя должен был сейчас снять облачение и убрать его в шкаф. Позже, днем, он отнес бы одежду домой и привел в порядок, но сейчас он медлил. Почему-то ему казалось, что облачение еще пригодится, будто это пластокевларовая боевая броня, и сейчас он не на Мадре де Диос, а на борту факельщика в битве в угольном мешке. Высокая фигура остановилась у входа в ризницу. Отец де Сойя молча ждал, борясь с желанием осенить себя крестным знамением, схватить святые дары и выставить их перед собой как щит от вампира или от дьявола. Ветер за стенами церкви застонал, как банши. Незнакомец шагнул вперед, и свет лампы упал на его лицо. И де Сойя узнал капитана Марджет Ву, адъютанта адмирала Марусина, командующего имперским флотом. И второй раз за это утро де Сойя мысленно поправил себя. Не капитана, теперь уже адмирала Марджет Ву. На ее воротнике поблескивали адмиральские шевроны.
«Отец, капитан де Сойя?» — спросила Марджет Ву.
Иезуит медленно покачал головой. На этой планете, где в сутках всего 23 часа, было только 7:30 утра, но он уже чувствовал себя безмерно усталым. «Просто отец де Сойя», — ответил он.
«Отец, капитан де Сойя», — повторила адмирал Ву, и на этот раз в ее голосе не было вопроса. «Вы вновь призваны на действительную военную службу. У вас 10 минут на сборы».
Федерико де Сойя вздохнул и закрыл глаза. Он чуть не плакал. «Прошу тебя, Господи, отче, доминует меня чаша сия». Когда он открыл глаза, чаша по-прежнему стояла на алтаре, а адмирал Ву по-прежнему выжидающе смотрела на него. «Есть», — тихо ответил он и медленно, бережно начал снимать с себя облачение. На третий день после смерти и погребения папы Юлия XIV в саркофаге началось движение. Тончайшие пуповины и чуткие зонды скользнули в сторону и исчезли. Сначала человек, лежавший на каменной плите, казался безжизненным, только поднималась и опадала грудная клетка. Затем он вздрогнул, застонал, и долгие томительные минуты спустя приподнялся на локте и осторожно сел. Богато расшитый льняной покров соскользнул с него, обнажив до пояса. Несколько минут человек сидел на краю мраморной плиты, обхватив голову дрожащими руками. Потом поднял взгляд и посмотрел на панель, скрывавшую потайной ход в стене часовни. Панель с еле слышным шипением сдвинулась с места. Кардинал в пурпурном облачении шагнул в сумрак зала. Тихо шелестел шелк. Постукивали четки. Следом за кардиналом вошел высокий стройный мужчина с пепельными волосами и серыми глазами. На нем был простой элегантный костюм из серой, под цвет волос и глаз, фланели. В трех шагах позади кардинала и мужчины в сером вышагивали два швейцарских гвардейца в оранжево-черных мундирах эпохи Возрождения. Оружия при них не было. Обнаженный человек на мраморной плите моргнул, словно его глазам был невыносим даже приглушенный свет, проникавший в сумрак часовни. Наконец взгляд его сфокусировался. «Кардинал Лурдзамийский», — прошептал воскресший.
«Да, отец Дюре», — сказал кардинал.
Он бережно держал в руках огромную серебряную чашу. Обнаженный человек поморщился и облизнул губы, словно проснулся с ощущением неприятного вкуса во рту. Он был стар, худое, изможденное лицо, печальные глаза, испещренные шрамами тело. На груди, как две опухоли, мерцали лилово-красным два крестоформа.
«Какой нынче год?» — спросил он после долгого умолчания.
3131 от Рождества Христова», — ответил кардинал.
Отец Поль Дюре закрыл глаза.
57 лет с моего последнего воскрешения. 279 лет с падения порталов».
Он открыл глаза и посмотрел на кардинала.
270 лет с тех пор, как вы отравили меня, убив папу Теяра Первого».
Кардинал Лурдзамийский издал смешок. «Хорошо, считайте. Быстро вы восстановились после воскрешения». Поль Дюре перевел взгляд на человека в сером.
«Альбедо, посмотреть пришли? Или ручных иуд приходится подбадривать?»
Высокий человек ничего не ответил. Кардинал Лурдзамийский побагровел, поджал свои и без того тонкие губы. Теперь их уже невозможно стало различить в багровых складках щек.
«Может, хочешь еще что-нибудь сказать напоследок, антипапа проклятый?»
«Не тебе», — прошептал Поль Дюре и закрыл глаза в молитве.
Два швейцарских гвардейца схватили отца Дюре за руки. Иезуит не сопротивлялся. Гвардеец резко запрокинул ему голову, и на тощей старческой шее выступил кадык. Кардинал Лурдзамийский осторожно подошел поближе. Из складок алого шелкового рукава выскользнул острый кинжал с роговой рукоятью. Кардинал взмахнул рукой легко и небрежно. Из перерезанной артерии Поля Дюре хлынула кровь. Отступив, чтобы не запачкать одежды, Симон Августино спрятал нож в складке рукава, поднял огромную чашу и подставил ее под пульсирующую струю. Когда чаша наполнилась почти до краев, а струя иссякла, он кивнул швейцарским гвардейцам, и те тут же отпустили голову отца Дюре. Воскресший снова был мертв. Голова его запрокинулась, глаза были закрыты, рот разинут в немом крике, края раны разошлись, словно губы в зловещей ухмылке. Швейцарские гвардейцы уложили тело на плиту и сдернули с него покров. Обнаженный мертвец был жалок, перерезанное горло, испещренная шрамами грудь, длинные белые пальцы, впалый живот, дряблые гениталии, костлявые ноги. Смерть в эпоху воскрешения лишает достоинства всех, даже тех, кто всю жизнь прожил в суровой аскезе. Гвардейцы держали роскошный покров на безопасном расстоянии. Кардинал Лурдзамийский плеснул кровью из чаши в мертвые глаза, в открытый рот, в ровную ножевую рану на горле, на грудь, на живот, в пах, и все покрылось алыми, в тон кардинальской мантии брызгами.
«Sie aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich», — произнес кардинал.
«Не плотью, но духом ты сотворен».
Высокий человек в сером поднял бровь.
«Бах!» «Разумеется».
Кардинал поставил опустевшую чашу на мраморную плиту, кивнул швейцарским гвардейцам, и те накрыли тело сложенным вдвое покровом. Роскошная ткань мгновенно пропиталась кровью.
«Jesu, meine Freunde!»
«Иисус мой сотоварищ, немецкий»,
— добавил кардинал.
«Именно». Человек в сером вопросительно поглядел на Симона Августина.
«Да»,
— кивнул кардинал Лурдзамийский, —
«пора».
Человек в сером обошел саркофаг и встал позади гвардейцев, всецело поглощенных своей работой. Когда, тщательно расправив покров, они выпрямились и отошли от саркофага, человек в сером поднял руки и приложил ладони к их шеям. Гвардейцы широко распахнули глаза, открыли рты, но не успели даже закричать. Глаза их вспыхнули, и кожа сделалась прозрачной, и сквозь нее проступило оранжевое пламя. Еще мгновение, и они исчезли, испарились, разлетелись на мельчайшие частицы. Человек в сером вытер ладони, стряхивая тончайший слой пепла.
«Какая жалость, советник Альбедо!» Густым басом пророкотал кардинал.
Человек в сером посмотрел, как оседает в воздухе пыль, перевел взгляд на кардинала и вновь вопросительно поднял бровь.
«Нет-нет-нет», — пробасил кардинал. Я о покрове. Эти пятна не выведешь ничем. После воскрешения придется ткать новый».
Он повернулся и, шелестя одеждами, направился к потайной двери.
«Пойдемте, Альбедо, нам нужно поговорить, а мне еще мессу служить».
Дверь скользнула на место, и в полумраке часовни осталось лишь накрытое дорогим покровом тело. Легкий серый дымок таял, поднимаясь к куполу, словно отходили души тех, кто был убит здесь несколько минут назад.